Теперь просыпаемся вместе.
Утреннее шоу на Радио России Ставрополье.
Актуальные новости, интересные гости, зажигательные песни.
Главные компоненты бодрого утра.
Делайте громче.
Так вас еще никто не будил.
Утреннее шоу по будням в 7:10.
По традиции, доброе утро, Ставрополье.
Доброе утро, друзья.
У микрофона Юлия Судикова.
И Кирилл Лушников.
Это утреннее шоу. Друзья, сегодня Международный день грамотности. Этот праздник напоминает о важности получения знаний и постоянного развития как для отдельного человека, так и для общества в целом. Какой он, современный, грамотный человек? Как прокачать свои знания? Кто и где должен закладывать у ребенка тягу к познанию. Об этом мы не только поговорим с педагогом дополнительного образования Камилой Сафаровой.
Судя по прогнозу погоды, на улице у нас холодает, и по личным ощущениям особенно неуютно становится по вечерам. Что посмотреть дома, закутавшись в теплый плед и с чашечкой ароматного чая, Кирилл Лушников все расскажет.
Чем знаменательна дата 8 сентября в истории? Расскажет Оксана Сочилова.
Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Вы нам можете позвонить по номеру 297575, код города Ставрополя 8652, или написать на наш номер WhatsApp 8 962 440 02 43.
Прямо сейчас оперативные новости, ну а далее «Рок острова, ничего не говори».
Радио России Ставрополье.
Важно?
Вызывает возмущение?
Случилось что-то необычное?
Поделитесь с нами интересными новостями.
Озвучим ваши вопросы гостям в прямом эфире.
Теперь всегда на связи. Наш WhatsApp 8 962 440 02 43. Нам интересно ваше мнение.
Нам интересны вы.
Oh,
Рок-острова и композиция «Ничего не говори» открывает наше сегодняшнее утреннее шоу. Еще раз всем доброе утро. Юлия Содикова.
И Кирилл Лушников, доброе утро.
29-75-75, телефон нашего прямого эфира, код города Ставрополя 8652. Также у нас действует телефон WhatsApp. Свои сообщения, пожелания, реакции присылайте на номер 8-962-440-02-43.
Сегодня Международный день грамотности. У нас в гостях педагог дополнительного образования Камила Сафарова. Доброе утро.
Доброе утро.
Это когда неграмотный человек с тобой разговаривает, а ты ему ничего не говори. Ничего не говори. И так далее. Ну что, поздравляем, друзья. Это наш, мне кажется, общий праздник. Быть грамотным важно. Быть грамотным, как мне кажется, в 21 веке еще и модно. Действительно ли это так? Мода на грамотность, она есть?
Я думаю, она есть определенно, ну и этому способствуют различные акции, в частности, «Тотальный диктант» и многие другие. Но в целом быть грамотным для меня, мне кажется, это как ходить в чистой одежде. То есть это внешний какой-то признак, а внешность сейчас у нас очень популярна, все следят за своей внешностью. И поэтому, я думаю, на грамотность это тоже как метафору можно перекинуть. Конечно, иногда хочется поваляться в мятой футболке, в каких-нибудь грязных штанах. Это тоже нормально. То есть не всегда хочется соблюдать суперстрогие правила орфографии и пунктуации в переписке. Порой это даже неуместно, если мы будем, да даже и в устной речи, где-то говорить слишком литературно. То есть понятно, что есть еще закон речевой ситуации, который определяет, что тебе надеть, белую наглаженную рубашку или же какие-нибудь спортивные штаны, треники и все такое прочее.
Ну, смотри, насчет белых отглаженных вещей, скажем так. Не так давно в интернете многие любили писать, и прям такая мода была на видоизмененные слова. Допустим, афафатор, ишо, и много-много таких примеров. Это что?
Ну, это албанский язык, да, вот этот известный, но точно так же в интернете же есть Grammar Nazi, да, то есть тоже сообщество, которое, наоборот, следит и педантично относится к орфографии, поэтому тут, наверное, как и в жизни, так и в интернете есть различного рода сообщества. А что это такое? Ну, я думаю, это вот просто такой стёб, такой, опять же, как шутка над теми, кто действительно ошибается, не зная, почему там такая буква. Люди, я сама иногда пишу, люблю писать, например, ну, в шутку, понятно, что через букву «Ш».
А вот. Почему?
Ну, это обусловлено, опять же, речевой ситуацией. То есть, если я понимаю, что человек, с которым я общаюсь и кому я это пишу, поймет, что я не ошибаюсь, что я пишу это в шутку, понятно, что если я веду какую-то деловую переписку, я так не буду делать. И, ну, я не знаю, почему, наверное, это вот, ну, как почему нам хочется пошутить порой, да, в обычной речи. Это же происходит абсолютно интуитивно, мы не думаем, вот сейчас я буду шутить. И точно так же в письменной речи, мне кажется.
И мне кажется, здесь еще эмоциональная окраска очень важна, когда мы переписываемся в соцсетях. Я, допустим, очень часто сейчас ловлю себя на мысли, что когда меня что-то поражает или, ну, в таком плохом смысле, да, слово, я пишу «шта»,
Да, либо так.
Это как бы чего-чего? Ты серьезно? Ну, вот вместо этого я пишу «шта», и тогда все понятно. Ну, понятно моему собеседнику, да, моя реакция.
Да.
Это, можно сказать, какой-то стиль интернет-общения? Можно ли его так назвать?
Думаю, да, безусловно. Но не просто интернет в широком смысле общения, а интернет тут общение с определенным человеком, который это поймет. Ну, то есть это друг, какой-то приятель, может быть, сообщество там профессиональное, которая тоже имеет, безусловно, свои жаргонные словечки. То есть это такое слово, такие слова, они, мне кажется, даже автоматически ставят собеседника, ну, на более близкое расстояние. То есть это такой доверительная переписка сразу становится.
Ну, это если мы говорим о взрослых людях, которые уже получили среднее и высшее образование, могут без ошибок писать, вести деловую переписку. А что, например, касается подростков? Вот такой вот стиль может как-то негативно сказаться на уровне их грамотности, как ты думаешь?
Я думаю, может, но незначительно. Конечно, если ребенок уж совсем не знает никаких правил и постоянно только сидит в интернете и в подобных там пабликах и переписках, то, конечно, на зрительном уровне наверняка это как-то запомнится, и, может быть, где-то бессознательно он так напишет. Ну, как слова-паразиты, которые мы знаем, что нельзя их говорить, но все равно бессознательно они порой вылетают. То есть вот на таком уровне, наверное, это может сыграть негативную роль, но в целом подростки, мне кажется, тоже понимают даже лучше взрослых людей, где уместен этот троллинг, где можно так пошутить, и в каком-то смысле, может быть, наоборот, они будут постоянно помнить, что я пишу неправильно, ха-ха, как смешно, но я знаю, как правильно.
А по поводу слов паразитов, а как же очистить свою речь? Есть какие-нибудь лайфхаки? Мудрости житейские.
Мне кажется, просто перестать их употреблять и, может быть, себя как-то наказывать, например, там, поприседать несколько раз, как только сказал. Или...
Так это же бессознательно. Человек, может быть, и сам как-то внимание не акцентирует на том, что там
надо, чтобы другие
тогда просить, да, просить поспорить с каким-нибудь другом. Вот я скажу это слово, значит, я там потом тебе куплю булочку или там пробегу километр. Ну, то есть какие-то, наверное, игровые методы включать, и наказание действительно такое, которое для тебя будет ощутимо, чтобы лучше не говорить.
Сегодня, напоминаю нашим радиослушателям, Международный день грамотности. Предлагаю все-таки разобраться, что такое грамотность и какой он современный грамотный человек. Как думаешь?
Современный грамотный человек. Интересно. Ну, я думаю, это человек, который владеет нормой литературного языка, знает основные правила. Может быть, где-то даже он пишет интуитивно, то есть не знает именно правила из учебника, но он понимает, что вот здесь однозначно одна N, а не две N, или вот здесь неоднозначно надо написать раздельно, или тут E, а не I. Вот, наверное, это он.
Ну, то есть тут опять мы возвращаемся к начитанности, да, какой-то визуальной памяти. А начитанность — это тоже грамотность.
Я думаю, да, но опять же, это начитанность даже, мне кажется, больше формирует не столько грамотность, хотя и грамотность, безусловно, тоже. Тут, наверное, уже у кого какая память развита, зрительная или там аудиальная, или какая-то другая. Но мне кажется, начитанность больше формирует саму речь, построение фразы. Это тоже про грамотность на самом деле. То есть если говорить постоянно с запинками, если не знать, какое слово подобрать, это тоже определяет... мне кажется, в какой-то степени грамотность человека.
Да, по поводу подбора слова, ну, конечно же, здесь уже тогда начитанность влияет, да, потому что если человек не будет читать книги, то и грамотным его назвать трудно.
Ну да, да, безусловно.
На твой взгляд, сегодня грамотность под ударом?
Она всегда под ударом. Если посмотреть на там, древнерусский язык, там вообще не было ни словарей, никаких, ни грамматик, была только из устная традиция, ну, либо, понятно, язык религиозных текстов, где были закреплены определенные нормы, но ясно, что эти религиозные тексты в быту не применялись. То есть берестяные грамоты, которые сохранились, они все-таки. Чаще мы видим там отход от нормы, нежели то, что было в библейских текстах. И вот древнерусскому человеку, ему некуда было заглянуть, посмотреть, как же правильно. Сейчас у нас всегда под рукой интернет, грамота.ру, прекрасный портал, где можно найти любое правило, где можно найти любое ударение и так далее. Вообще грамматики стали формироваться уже ближе к XVI веку, а до этого люди обходились, как обходились. Далее тоже не сказать, что все там повально были грамотные. Это сейчас мы все ходим в школу. Понятно, что раньше такого общего образования не было. И с 20 веком, когда было реформами и революциями, тоже очень долго норма еще качалась, потому что унифицировали, да, многие моменты, там убрали ять, букву и так далее. И пока эта норма вошла в обиход, тоже прошло время. Поэтому я думаю, это нормальный процесс, потому что наш язык живой, и это прекрасно.
Ты сказала, что под ударом грамотность и сейчас, а сейчас-то словари под рукой.
Раз уж мы
порталы
как коты
грамотности под рукой. Проверяй, совершенствуй свои знания, учись.
Мне кажется, если сравнивать с предыдущими веками, все-таки сейчас грамотных людей в процентном соотношении однозначно больше. Другой момент, если брать не количество, а качество. Мне кажется, мы все немножко поглупели, если сравнивать там, с себя там, с людьми даже 18 века, да, с эпохой просвещения. Мы стали знать больше, но поверхностней. И в этом смысле, конечно, мы проигрываем и в контексте грамотности, я думаю. Что мешает человеку, да, почему грамотность под ударом сегодня? Ну, возможно, интернет, самая главная наша беда, и скорость жизни. Все так быстро, все так молниеносно, и опять же, закон речевой экономии, это один из законов языка, тоже порой заставляет нас не то что даже делать ошибки, а просто упрощать свою речь. С длинными сложными предложениями говорить не всегда получается в силу определенных обстоятельств.
А язык всегда тяготел к упрощению?
Я думаю, да, да, конечно. Потому что главная функция, ну, одна из главных, это, конечно, коммуникативная. Сейчас ученые все больше говорят, что главная функция гносеологическая, то есть мы думаем постоянно с помощью слов, и таким образом через слова, через вот эти словесные образы познаем мир. Но все-таки, если говорить больше не о таких возвышенных функциях языка, а о практических, утилитарных, это, безусловно, коммуникация. Главное, чтобы было понятно, доступно, чтобы мы могли общаться друг с другом.
А мы не можем, вот, если такой вот страшный сон, упростить язык настолько, что там СПС, по-моему, так, спасибо, это не только в интернете будем так писать, но и говорить, и там какие-то другие сокращения буквально из пару букв появятся.
Я думаю, что вот для того и нужна эта литературная норма, но, безусловно, всегда были эти прения, и люди грамотные, люди, относящиеся к слову бережно, всегда с неохотой принимали все эти изменения, даже если вспомнить реформу 18-го года. Она убрала аять, о котором я уже говорила, и ну, были такие как бы предположения у людей и сетования, что вот слово «хлеб» без буквы «ять» невкусный, или слово «лес» без этой буквы стал голым. Ну, то есть они воспринимали это больше не как какую-то утрату, которая значима по смыслу. То есть если это не убирает смысл, если мы пишем СПС и понимаем друг друга, да, или говорим, то, наверное, вопроса не возникнет. И, возможно, действительно так упростится, и нам это не будет сейчас казаться, как сейчас, казаться страшным там, через 50 лет. Но если это будет, опять же, мешать коммуникации, мешать вот этой первичной функции, то, конечно, тогда случится беда. И вот люди как раз в начале 20 века, они, интеллигенция в основном, больше огорчались из-за того, что уходит какой-то культурный пласт, то есть уходит не смысл слова, а вот культурный пласт, который вкладывался вот в ту или иную букву или в тот или иной знак препинания.
А на твой взгляд, такой футуристически, возможно, алфавит еще будет меняться?
Ну, если посмотреть, опять же, на историю языка, да, у нас в кириллице 43 буквы, сейчас на 10 меньше. И все вероятно. Опять же, с буквой «ё» у нас очень много проблем. «Ё» не пишут даже вот в детских учебниках. Я иногда тоже удивляюсь этому.
Это беда.
Потому что дети, ну, они не понимают, то есть они не считывают. Некоторые дети еще в процессе обучения чтения, то есть они не читают так бегло, как взрослые, и им порой непонятно. Они как бы потом уже понимают и интуитивно начинают уже доставлять эти точки голосом, но все-таки, мне кажется, в книгах для начальной школы однозначно эти буквы убирать нельзя. Да вообще, наверное, во всех учебниках до 11 класса.
Беда страшная, потому что я недавно узнал, что Жерар Депардье на самом деле Жерар Депардье. Ну так-то.
Ну здесь, возможно, еще иностранное слово, да? Здесь еще можно сделать скидку небольшую на и плюс-то фамилия, да? Вот вообще имена собственные, они там по-разному могут произноситься, в принципе. А вот что касается каких-то ну, более обиходных слов, то тут, конечно, да, беда.
Ну да.
Королева Королева, опять же, да, вот фамилия.
Ёж и ешь. Тут уж не поймешь или не поймешь, я не знаю. А ну вот буква-то сама по себе очень красивая, да, с эстетической точки зрения даже.
Да.
Даже
да.
Памятник, да, букве «Ё» у нас стоит в одном из городов. На самом деле это очень важно и очень страшно. Полностью согласен. А по поводу того, что ты говоришь, да, даже в детских книгах буква «ё» отсутствует, мы переходим еще к литературному языку. Современность накладывает какой-то определенный отпечаток и на литературный язык в том числе, потому что ошибок действительно много в современных книгах.
Безусловно, да, накладывает. Ну вот часто в книгах, опять же, если говорить уже не об учебниках, а просто художественная литература для детей, там отсутствуют вот эти вот буковки «ё». И это, мне кажется, беда, потому что все-таки ребенок должен осваивать ну, то, как оно звучит. Потому что если мы убираем ее в письменном варианте, то, понятно, может и измениться и звуковой фон там, в дальнейшем. Да, если ребенка никто не поправит, и так оно и пойдет, значит, можно вариативно писать, ой, не только писать, но и произносить. Вообще вариант нормы — это штука нормальная, прошу прощения за тавтологию, но все-таки должна быть и какая-то более четкая традиция. Ну, например, творог-творог, да, там не так важно. Мы и так поймем, если говорить об орфоэпии, об ударениях. Но с буквой «ё» я тут тоже хотела бы, чтобы она осталась.
Но если мы говорим о детях, чтобы тот же ребенок взял в руки книгу, вот эту тягу к знаниям ему должны заложить. Это первостепенная задача семьи, родителей, школы.
Всего понемножку, везде есть своя ответственность, но в первую очередь, конечно, это семья, потому что в школу ребенок идет не сразу, и многие как раз-таки нормативные ударения, написания, они формируются в семье. Если ребенок научился в семье говорить неправильно, то есть там он говорит, ну, возьмем супер, вот этот стандартный звонит, пример, то он в школе будет так говорить. Да, его там переучит уже школа, но, опять же, если он изначально бы из семьи не принес это, то и переучивать не пришлось бы.
А по поводу «звонит и звонит», да, орфоэпии вообще, это тоже показатели грамотности на сегодня?
Безусловно. Ну, понятно, что есть, повторюсь, варианты, типа творог-творог, где не так важно. Или, например, некоторые нормы мы из-за того, что вот так уже в общем смысле повелось, не соблюдаем. Например, никто не говорит «фольга». Я сама так не говорю, хотя я знаю, что ну, вот, есть такой, да, закрепленный вариант. Или йогурт. Вот. То есть изначально это могло стать нормой, но из-за того, что люди не стали так говорить, уже у нас фольга и йогурт.
А, то есть это уже тогда протест. Протест людской. Так, что
массовый
ли, получается?
Причем.
То есть мы можем повлиять?
Да, безусловно. Даже, я знаю, есть, ну, вот как исследователи заносят в словари, не просто сидят там и огульно, я хочу так, я хочу так. Понятно, что они смотрят на историю языка, то есть они смотрят, как было в каких-то похожих словах, которые образованы по тем же моделям. И вот есть такие исследования, что дают там диктофоны людям, они ходят в течение дня или в течение даже нескольких дней с ними, и их слушают, как они говорят, и вот какой вариант нормы более частотный, такой и заносят в словарь. Ну, вот эти споры по поводу слова «кофе», да разрешите уже сделать его среднего рода и так далее, то есть здесь как раз почему так происходит, потому что большинство голосует негласно за вот такой вариант, потому что так удобнее произносить. Ну и здесь же, опять же, наверное, закон речевой экономии и закон удобства языка. То есть как удобней, так и будет. Опять же, если говорить о всех вот этих процессах, типа они же происходили не потому, что какой-то ученый захотел, что вот чередование было бы друг, подружка, друзья. Нет, это не происходили сами по себе. Потому что люди говорили, и ну, там заднеязычные, среднеязычные и переднеязычные звуки, они перемещались между собой. И как было удобнее в определенных словоформах, так и произносилось. А удобнее это значит быстрее. Ну, то есть языку тоже нужно совершить какие-то... Мы это не ощущаем, не понимаем, точнее, не осознаем, но языку тоже нужно совершить какие-то перемещения, скажем так, чтобы произнести то или иное сочетание слов. И там в других языках не случайно есть другого рода фонемы, дифтонги и так далее. И нам, когда мы изучаем этот другой язык, нужно приспособиться. То есть нам нужно понять, как произносить этот звук, потому что нам это непривычно.
Неужто все от лени? Так нам лень задумываться, кофе мужского или среднего рода, что пусть будет среднего. Так что ли?
Лень, безусловно, сильна, я думаю, во всех сферах, но она же двигатель прогресса. Поэтому, я думаю, здесь вот это упрощение, это и есть прогресс. Есть, конечно, страх, о котором тоже уже сегодня говорили, что мы упростим все настолько, да, что будет страшно. Но вот для этого и нужны словари, чтобы страшно не было. А так, понятно, и много антиутопий на этот счет написано. Вот мне вспоминается Кыс Толстой, где там они читают Колобка после ядерного взрыва, и все буквы ушли, и как бы заново создают эту азбуку. Много, понятно, на этот счет страхов, но для того и нужны словари, и мы должны стараться эту норму сохранять, чтобы мы не утратили этот язык.
Сейчас многие сетуют на обилие англицизмов и американизмов, да, по типу лайфхак, флешмоб, кэшбэк, но все эти слова уже есть в словаре русского языка. Здесь стоит ли бороться?
Нет, мне кажется, любой филолог скажет, что бороться с заимствованиями не стоит, потому что язык умнее, чем люди в любом случае. Он сам выберет, что ему нужно. То есть понятно, что люди формируют этот язык, и благодаря людям он, в принципе, жив и существует, потому что они на нем говорят. Но если в мире уйдет это понятие, ну или в обиходе, в быту, где это слово появилось, то и уйдет слово. Так случилось со многими словами. В 20 веке было много сокращений, было много переименований улиц, мы знаем, но что-то вернулось, что-то осталось. Какие-то слова мы знаем, но знаем как архаизм, как историзм, а в обыденной речи не используем.
У нас буквально 2 минуты осталось до конца эфира. Валентин Иванович к нам дозвонился. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, в словарях в новых вот такие слова будут, как «круто», «прикольно»? Ну и так далее. Вот такие вот
эмоциональные.
Молодежь на них разговаривает, хотя смысла они его не понимают.
Согласен. Спасибо. Да, может быть, и смысла в этих словах никакого нет. Да, пожалуйста.
Спасибо за вопрос. Безусловно, они будут, но в определенных словарях. То есть же словари жаргонизмов, есть и словари сленговые. Там, безусловно, это можно найти. Если говорить об стандартном словаре, то тут, смотря какой словарь. Понятно, что словари обновляются не каждый день. Это должно пройти время, чтобы накопилось достаточное количество слов для того, чтобы внеслись эти слова в тот или иной словарь. По какому принципу оно вносится? Ну, опять же, как я уже говорила, тут голосует большинство и историческая справка. То есть если ученые понимают, что в истории языка подобные изменения уже были, это нормальный процесс, и плюс люди говорят так, и им так удобнее, это слово действительно отражает какие-то важные явления в жизни, то есть часто используется это слово, значит, оно должно быть в словаре. Ну и опять же, там будут разные пометы. Даже если в обычный словарь это вносится, там будет помета, что это сленговое слово, и оно имеет, например, прямое значение такое и переносные какие-то значения.
Предлагаю собраться нашей шайкой или как-нибудь и составить свой словарь. Камила Сафарова сегодня была у нас в гостях, педагог дополнительного образования. Камила, огромное спасибо, что сегодня так рано к нам пришла в студию.
Спасибо.
Спасибо и вам. Всегда
Юлия
рада.
Содикова.
И Кирилл Ушников.
А далее, что посмотреть этот день в истории?
Теперь просыпаемся вместе.
Утреннее шоу на Радио России Ставрополье.
Актуальные новости, интересные гости, зажигательные песни.
Главные компоненты бодрого утра.
Делайте громче.
Так вас еще никто не будил.
Утреннее шоу по будням в 7:10. Что посмотреть? На домашних экранах многослойная драма о семейном кризисе. «Сваливай, если сможешь». Терренс Мартин и Доминик Браун играют пару, пытающуюся сбежать на остров Пасхи и наладить собственные отношения. Все ссоры и перепалки сперва представлены в воспоминаниях. Она рассказывает о сложной судьбе своей сестре, он вынужден слушать отца жена-ненавистника, пытаясь следовать зову своего сердца. По иронии судьбы, пара проплывает мимо острова отчаяния. Доми, у главных героев имена не изменены, берет шлюпку и пока Терри пребывает в отключке, высаживается на острове. Постепенно сюрреалистические интерлюдии превращают остров отчаяния в остров надежды, а фильм в настоящую оду Робинзону Крузо. Только первопроходцев двое, этакие современные Адам и Ева с подстраховкой в виде посудины. Фильм, несмотря на фантастичность, человечен в своем повествовании. Ну а финал, весьма предсказуемый, кстати, заставляет аплодировать.
Еще одна громкая премьера этого уикенда – «Как гром среди ясного неба». Триллер, играющий не по правилам. Сюжет сосредоточен вокруг двух человек, которые находят друг друга в сложные моменты своей жизни. Мэрилин, ее играет Дайан Крюгер, страдает от абьюза, а Конор, Рэй Николсон, только что вышел из тюрьмы и пытается вести себя законопослушно. По мере того, как их все больше тянет друг к другу, Мэрилин предлагает Конору пойти на преступление. Изюминка фильма в титульных карточках, которые даруют зрителю ощущение временной шкалы, своеобразный оммаж нуарному кино. «Как гром среди ясного неба» – жертва собственных амбиций. Это кино вне времени и рассматривает слишком одномерных персонажей, но каким-то образом финальный сюжетный поворот в духе 30-х удивляет и даже восхищает. Необычный жанровый эксперимент. А для любителей хоррора фильм с простым и лаконичным названием «Нет». Грандиозная фантазия от создателя кинолент «Мы и прочь» Джордана Пила. По сюжету О. Джей и Эми Хейвуд – афроамериканцы, управляющие семейным бизнесом, которые специализируются на выращивании и тренировке лошадей для съемок в кино. Они живут в глубинке Калифорнии, где однажды происходит странное событие. Одно из облаков на горизонте попросту замирает, а летающая тарелка начинает пожирать лошадей. Амбициозная смесь научной фантастики, вестерна, хоррора и черной комедии идет «Нет» на пользу. Набор увлекательных сцен превратится под финал в триллер, который останется надолго в памяти. Это кино о том, что значит для нас зрелище как таковое. А еще это история о нас, зрителях, которые могут и хотят получать удовольствие от жуткого и гротескного. Главное помнить, если слишком долго всматриваться в бездну, бездна начнет всматриваться в тебя. Фильм, который придется по душе детям 90-х – «Самаритянин». В супергеройском боевике 76-летний Сильвестр Сталлоне. По сюжету Джо спасает от хулиганов мальчика Сэма, который живет в доме напротив. Паренек узнает в пожилом мужчине супергероя-самаритянина, который 25 лет назад победил злодея Немезиду и исчез при загадочных обстоятельствах. Это не только очередной мрачный взгляд на супергероику, но и отличная разгрузка. Главный посыл – в сердце каждого из нас есть и хорошее, и плохое. Важно сделать правильный выбор. Ностальгический фильм для поколения 90-х, зрелищный и бодрый для современных подростков. Идеальный компаньон на приближающиеся выходные. Завершает нашу подборку трогательная ретродрама «Асфальтовое солнце» Ильи Хотиненко. По сюжету главному герою Артему 15 лет. В это последнее лето детства на него сваливается слишком много. Отец, гастролируя по Лондону с танцевальным ансамблем, бросит политического убежища, автоматически становясь невозвращенцем. Первая любовь, новенькая девочка из класса, увы, тусуется с более популярными ребятами. У Артема есть друг Митька, который то и дело говорит цитатами философов и писателей. Вместе они решают бросить вызов «Дороги мертвых». Так ребята называют трассу для любителей роликовой доски, скейтборда, о котором только-только начали узнавать советские подростки. Впереди опасные уличные соревнования. Шанс доказать себе, что ты способен на все. Это отличная попытка рассказать историю универсального подростка, в котором разные поколения увидят себя. Прекрасная романтическая линия, мудрые диалоги и замечательная актерская игра делают «Асфальтовое солнце» ярким финальным аккордом. Эх, ушедшего лет. На этом все. У микрофона был Кирилл Лушников, и теперь вы точно знаете, что посмотреть.
Вы слушаете Радио России Ставрополье.
Этот день в истории.
Куликовская битва, блокада Ленинграда, марш конькимировской дивизии, Международный день грамотности, стократный прапрадед. Чем еще интересен этот день в истории, сейчас расскажу. У микрофона Оксана Сочилова. Здравствуйте. В этот день в 1380 году на Куликовском поле сошлись русская и татаро-монгольские армии. Это была битва, положившая начало освобождению Руси от монголо-татарского ига. Русская армия под командованием князя Дмитрия Донского одержала победу над войском Золотой Орды. Высокую оценку по ходу князя дал историк и философ Лев Гумилев. На Куликово поле пошли рати москвичей, владимирцев, суздальцев и так далее, а вернулась рать русских. Это было началом осознания ими себя как единой целостности России. В 1941 году началась одна из самых трагических и героических страниц Великой Отечественной войны – блокада Ленинграда. Постепенно в городе закончились запасы топлива, воды, прекратилась подача света и тепла, начался голод. Норма выдачи хлеба для рабочих составляла 250 граммов в день, для остального населения – 125. Город подвергался постоянным бомбежкам. Только от голода в городе умерли 640 тысяч человек. Еще более 17 тысяч человек погибли. 27 января 1944-го блокада Ленинграда была полностью снята. Санкт-Петербург – единственный в мировой истории город, который, находясь 871 день в окружении врага, не сдался и выжил. В 1946 году в Москве на Красной площади прошел марш гвардейской танковой кантемировской дивизии. С тех пор второе воскресенье сентября стало отмечаться как День танкиста. В 1923 году создано Всероссийское общество слепых. Это история развития организованного движения незрячих в России, стремящихся к улучшению своего положения, боровшихся за социальные и гражданские права и общественное признание. В 1522 году завершено первое кругосветное путешествие Фернана Магеллана, практически доказавшее шарообразность Земли. Сам капитан в Испанию не вернулся. Он погиб в апреле 1521 года в стычке с туземцами на Филиппинах. В 2022 году в Малайзии после короткой болезни скончался старейший житель планеты – 144-летний Омар Аббас. Омар, родившийся 26 сентября 1857 года, был внесен в Книгу рекордов Гиннесса в 1998. Он оставил после себя 103-летнюю жену, 4 детей, 20 правнуков и больше 100 праправнуков. Сегодня Международный день грамотности. Памятная дата ООН установлена резолюцией Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1966 году. В этот день в Тегеране открылась Всемирная конференция министров образования по вопросам ликвидации неграмотности. По данным ЮНЕСКО, в мире проживает больше 750 миллионов неграмотных взрослых. Примерно 2/3 из них составляют женщины. Такими были интересные события этого дня в истории.
Теперь просыпаемся вместе.
Утреннее шоу на Радио России Ставрополье.
Актуальные новости, интересные гости, зажигательные песни.
Главный компонент бодрого утра.
Делайте громче.
Так вас еще никто не будил.
Утреннее шоу по будням в 7:10.
Это было утреннее шоу, но мы не прощаемся. В 11:10 по традиции программа «Говорим сегодня». Мошенники постоянно придумывают новые схемы обмана граждан. Какими приемами они теперь пользуются и как не попасть на эти уловки? Узнаем у заместителя начальника отдела по борьбе с преступлениями, совершенными с использованием информационно-телекоммуникационных технологий Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Ставропольскому краю подполковника полиции Екатерины Кравцовой. Если у вас уже возникли вопросы, вы можете их написать на наш номер WhatsApp 8-962-440-02-43 или звоните во время прямого эфира 29-75-75.
И не забывайте подписываться на наши соцсети ВКонтакте, группа Радио России Ставрополье и телеграм-канал Радио ГТРК Ставрополье. У микрофона были Юлия Содикова и Кирилл Лушников. Не переключайтесь, встретимся совсем скоро.
Утреннее шоу на Радио России Ставрополье.